страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Ну вот, новая наша встреча в нашем цикле по страницам Библии. Это уже 1279-я встреча, между прочим. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем всю Библию за 5,5 лет, и мы с вами сейчас в книге Откровения Иоанна Богослова, мы с вами сегодня читаем 15 главу, и мы постепенно подходим к излиянию 7 чаш Божьего гнева. Это страшный текст, но сегодня еще только вводная такая часть, а завтра уже, завтра, послезавтра мы к этому перейдем более подробно. Я напомню, что вы нам можете писать через наш сайт theos.fm, в нашем приложении Theos, а также в наших группах в соцсетях и во всех группах, во всех сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Группы называются «По страницам Библии», но есть и другие тоже. Вот. Ну и кроме того, в нашей группе ВКонтакте, а также у нас на сайте theos.fm и в приложении Theos вы можете послушать уже вышедшие наши трансляции, вышедшие программы. Вот. И, кстати, бывает очень интересно, когда пишут, и лично я такие сообщения тоже получаю, о том, что, вот вы знаете, я, говорит, пишет человек, я, говорит, послушала вашу программу, это 120 какой-нибудь там выпуск, вот, и вот там вы сказали... И это бывает сложно, потому что нужно же еще взять даже, может быть, не запись, а конспект этого 120 какого-нибудь выпуска для того, чтобы посмотреть, о чем там идет речь. Но это, по крайней мере, показывает мне, что есть люди, которые обращаются к уже вышедшим материалам. Это, кстати, здорово, потому что зачастую вот радиопрограммы, интернет-трансляции, да, она же прошла, и кто через год, через два вспомнит. А вот поскольку мы же не себя проповедуем, не свое слово проповедуем, не потому что мы просто что-то хотим сказать. Нет, мы проповедуем Божие Слово. И вот поэтому вы обращаетесь к Священному Писанию, и вы также смотрите и слушаете наши программы и задаете вопросы. Я напомню, что мы в начале каждого выпуска читаем ваши комментарии, мы общаемся с вами. Я выбрал сегодня 3 главных комментария, на которые хочу обратить внимание. Вот, там потом посмотрим, если время останется, посмотрим что-то еще. Да, тут это такой бонус, это не один из тех 3 комментариев. Вот, но Жанна пишет о том, что пребывать в Божьем Слове в любое время. Назидайтесь и днем, и ночью, вот она пишет, по Писанию. Это отвечает она на комментарии нашего слушателя из Соединенных Штатов, Тони Дэниелс, который пишет о том, что вот в 3 часа ночи слушает программу. Вот, да, теперь давайте посмотрим те комментарии, которые я отобрал на сегодня. Во-первых, Свет Конец пишет по поводу выбора. У человека всегда есть выбор. 2 пути, даже когда тебя съели. Да смотрите, вот концовка-то она ваша, такой стёб от слушателя «Свет конец». Но вы знаете, вы ведь правы. У человека всегда есть выбор. Вот всегда. Если мы можем вспомнить, допустим, того же самого Иону, 2 пути. Но у него, правда, получился путь такой, один из этих 2 путей, рыба его отрыгнула обратно, потому что он обратился к Богу. И там мы говорили об этом, когда читали книгу пророка Ионы. Но выбор всегда есть. И я бы здесь по этому поводу не ерничал, а просто сказал, что да, действительно, надо думать. Даже когда тебя начинают есть, может, есть смысл подумать, а почему меня едят? А с чем это связано? И обратиться к Богу. Понимаете, мы с вами сегодня будем читать, и мы будем говорить о мучениках, среди прочего. Если сегодня, и в следующий раз тоже. Так вот, да, неверующий мир, мир, который не примет Господа, будет находиться под судом. и будет смерть. Но штука-то в том, что и среди верующих тоже есть смерть, только не та же самая смерть. Смотрите, неверующий человек отправляется в ад, он отправляется на вечное отделение от Бога. Но раз человек не хотел принимать Бога в жизни, он и оказывается без Бога после смерти. Это вечная смерть. Верующий же человек имеет жизнь. Иными словами, вот верующие и неверующие могут проходить через физическую смерть, но для одного это будет мучение, для другого – мученичество. Да, для неверующего это будет мучение, для верующего это будет мученичество. И это принципиально разные вещи. Хотя слова очень похожи. Так что да, и даже когда тебя начинают есть, выбор остается. И ерничать по этому поводу не стоит. Обещал я не читать сообщение от Александра Павлюкевича. Сегодня все-таки я это обещание нарушаю, потому что Александр пишет сообщение, в котором есть ложь с элементом истины. Вот так. Но понимаете, когда от истины остается только элемент, она перестает быть истиной. Это вот ложка, что там у нас, дегтя, да, в бочке меда, которая оскверняет всю эту бочку меда. Вот Александр пишет, я хочу разобраться с этим, потому что вот это в разных вариантах в нашем мире проповедуется, даже вспоминая ваш, Александр, сообщение, я понимаю, как вы подводили нас к этой лжи, и я на каком-то этапе даже соглашался, говорил, да-да-да, конечно, точно. Но сейчас, что называется, пандемия кончилась, маски сброшены. Или не кончилась, но все равно сброшены. Так вот, что пишет Александр, он цитирует одну из наших программ, насколько я понимаю, позавчерашнюю, может быть, вчерашнюю, не знаю. «Наше дело – нести Слово Божье». И опять вопрос у меня, пишет Александр, кто и кому? А вот и услышал. Опять миру, не слышащему о Христе. Церковь, блудницу, себя спасать надо, а не мир. Просыпаться давно пора уже самим. Евангелие от Матфея, 25 глава. Вот предельно точно выражена та ложь, причем зубы лжи в этом высказывании обнажены. Причем, опять-таки, они обнажены по нескольким... Тут несколько зубов. Да, вот. Во-первых, спасать. Спасать надо. Спасает Господь. Мы сеем. Еще раз. Вышел сеятель сеять. Произвращает вот то, что посеяно, Бог. Я никого не могу спасти. Вы никого не можете спасти. Жанна или Евгений никого не могут спасти. Да даже наши звукорежиссеры Ирина и Ян. Они могут спасти только проповеднику, у которого выключится микрофон. И то, если микрофон не просто сломался, не сломался, а просто на пульте что-то не то. Если что-то более серьезное, и они, и проповедника тоже спасти не могут. А в более серьезном смысле спасает только Бог. И это очевидная часть того, значит, мы никого не спасаем, мы проповедуем Божие Слово. Теперь вопрос о том, кому проповедовать. Значит, вот вы пишете предельно коротко и ясно. Церковь, блудницу, себя спасать надо, а не мир. Вот все. Понимаете, после этого действительно эпидемия кончилась, все маски сброшены. И вот почему. Иногда ту же самую мысль преподносят и в наших беседах с вами во время нашего цикла. Я, кстати, сейчас понимаю, да, цикл подходит к концу, и как раз есть смысл это озвучивать. Вот говорили о том, что давайте обратимся к себе, давайте посмотрим на себя, давайте посмотрим на проблемы церкви, на свои собственные проблемы. И более того, до какого-то момента я склонен с этим согласиться. Знаете, это когда ты идешь по дороге, и ты еще не понимаешь дальнейшее направление этой дороги. Вот идешь, и все красиво, все правильно, все понятно. И я согласен идти. А потом ты вдруг понимаешь, так, слушайте, а вы меня куда ведете? Да не-не-не, все нормально, тут просто это, район города сейчас не очень приятный, а дальше будет по-другому, подожди. Ладно, идем дальше. А потом ты понимаешь, что ты идешь не туда. Так вот, если мы говорим о том, что у церкви есть проблемы, дай аминь. У верующего человека есть проблемы, дай аминь. В церкви есть неспасенные, да, конечно, есть. И это очевидно. Церковь будет названа блудницей, организованная церковь. Мы тоже об этом с вами будем говорить. Это вот духовный, так называемый, или бездуховный Вавилон. Об этом мы будем читать. И в церкви, в современной церкви, действительно, есть люди, которым надо услышать о Христе. Есть такая шутка, в которой большая-большая доля истины. Правда, мне говорят, что говорили, что это реальные люди, то есть про реальных людей. Ну, в общем, да, мне нет оснований не доверять тем, кто так говорил. Вот человек, который учился в семинаре 4 года и на 4-м курсе уверовал. Ну, то есть он пришел в семинаре, он думал, что он верующий человек, а на 4-м курсе он веровал, покаялся. Правда, бывает и по-другому. Приходит человек, горящий желанием служить Господу, действительно такой пламенеющий, в хорошем смысле, верующий. Да, а потом в семинарии какое-то охлаждение происходит. Ну, это вот тоже такое бывает. Но действительно, да, пастор проповедовал, потом говорит, братья и сестры, а я покаялся. Я вот тут так проповедовал, что Господь в моей жизни сработал, и я понял, что для меня все это раньше было только словами. Ну, или, а вот я покаялся в каком-то конкретном грехе, который был в моей жизни. Господь работал. Слава Богу. Это здорово, это хорошо. Церковь нуждается в покаянии. Но дальше вы говорите, надо церкви проповедовать, а не миру. Помните, в наших беседах, те, кто нас постоянно слушает, когда начались вот эти разговоры о том, что сначала разберитесь с собой, доведите себя до некого совершенства, а потом уже идите к миру проповедовать, и миру говорить. Мы уже тогда начали понимать, что что-то здесь не так. Если бы апостолы жили по этому правилу, вами установленному, между прочим, то они бы никогда не шли проповедовать. Они бы никогда не шли в мир. Они бы не шли основывать новые церкви. Мы читаем про Коринфскую церковь, одна из самых тяжелых церквей Нового Завета, ну, наряду с Галатийской церковью или Галатийскими церквями. Вот. Но апостол Павел все равно говорит про них как бы о Божьих святых. Значит, что-то здесь есть. Что здесь есть? А здесь есть то, что называется Божьей святостью, которая вменяется нам, которая записывается на наш счет. Вот мы освящены в нашем положении. Мы стоим в положении святости перед Богом. А дальше, на опыте, мы возрастаем в этой святости. Теперь, вышел сеятель сеять. И семя упало, вы помните, 4 разных почвы. 4 разных варианта. Он разбрасывает семя. Мы проповедуем Божие Слово, и люди приходят ко Христу, люди приходят к вере. Люди укрепляются в вере. Понимаете, что человек, который находится в церкви, но при этом не знает Христа, на самом деле это то же самое, как если человек находится в мире. Разделения здесь нет. Мы проповедуем и церкви, и людям, которые в церкви, и людям, которые в мире. Более того, среди наших слушателей есть верующие люди, которые уже не один год верующие, но которые через вот эти 5 лет изучения Священного Писания выработали у себя эту привычку, Господь дал им эту привычку, пребывать в Божьем Слове. Они в чем-то с нами согласны, в чем-то с нами не согласны. Но вот эта привычка жить в Божьем Слове, это желание жить в Божьем Слове, у них появилось. Что это такое? Да это работа с верующими людьми, работа Святого Духа в сердцах верующих людей. И это про конкретных людей, которые, да, находятся и в церкви тоже. И в этом смысле, когда сеется семя, конечно, слышат люди, которые везде и в церкви, и не в церкви. Но есть и другое. Я об этом говорил. Некоторые писали, что никогда представить себе такого не могли. Я-то это видел. Когда в церковь, в христианскую церковь приходят какие-то странные люди, которые говорят, уйдите отсюда и уходите из блудницы, вот из этой церкви. Ну, то есть, там рядом парк, рядом ресторан, рядом еще что-то. Рядом улица, в конце концов. А эти люди приходят в церковь, они говорят, мы миру не проповедуем. Вот ровно то, о чем пишет Александр в своем сообщении. И, знаете, я помню в свое время в церкви, в конкретной общине, я сейчас не буду ее называть, мы поставили двух очень таких спортивных, скажем так, людей у входа для того, чтобы помочь вот этим ворам овец, которые пришли на служение, чтобы помочь им оттуда выйти. Ну, просто помочь, понимаете? Потому что им некуда вести. Они приходят, они же только говорят, а потом начинается абсолютная полная чушь. Вот идите за нами, а куда мы и сами не знаем. Поэтому нет, Александр, мы проповедуем Божие Слово всякому, кто слышит, мир, не знающий Христа, и церковь, я имею в виду церковь Христову, я имею в виду подлинную церковь, сообщество верующих людей, возрастающее во Христе. Что же касается церкви как организации, я имею в виду церкви, отошедшей от Христа или никогда не знавшей Христа, это часть мира. Вот это часть мира. И Бог сам усматривает, в какую сторону и как это семя падает. И Бог сам произвращает. Эта идея, давайте проповедовать, приходить в церковь, проповедовать в церкви, но не касаться мира, со Священным Писанием эта идея ничего общего не имеет. Кстати, я напомню, что апостолы проповедовали евреям. Да, это пример Христа. А дальше уже мы видим пример того же апостола Павла. Они проповедовали евреям. Они, да, действительно приходили. И в храм тоже, пока можно было. И в синагогу они приходили, пока можно было. Но дальше они продолжали проповедовать всем. Вот так сеется слово, проповедуется Писание. Ольга Миронова пишет, наш настоятель говорит, что ад есть, но он пуст. Боюсь, выдает желаемое за действительное. Ольга, а я согласен с вашим настоятелем. Ад есть, но он пуст. Может быть, по другой причине немножко, хотя не знаю. Я сейчас вижу без контекста только одно это высказывание. Давайте мы с вами подождем до 19, до 20 главы Откровения Иоанна Богослова. Я немножко забегаю вперед, скажу, что ну вот, так как мы с вами будем об этом будем говорить, так как мы это будем обсуждать, ад есть, но он еще не открыт. Заполнение начнется позже. И об этом заполнении мы с вами будем читать в Священном Писании. Вот он пуст. Опять, я на 100% согласен с вашим настоятелем. Опять, в той фразе, в той короткой формулировке, какую вы сейчас процитировали. Жанна пишет это по поводу, помните, почему Библию не читают в школе, а советуют читать в тюрьме. Жаль, что в общее образование не входит изучение Библии. Духовно-нравственная культура падает. Тут вот сложная история. Я думаю, начинать нужно все-таки не со школы, а с семьи. В общее образование, кстати, где-то входит. И, ну как же, основы православия, там как-то еще вот называются эти курсы. Это вопрос, который в свое время ставил Андрей Кураев. Да, он очень четко это озвучивал. А вести-то эти курсы кто будет? А учить-то кто будет? Понимаете, если... То есть в идеальном мире вот есть школа, есть верующие учителя, знающие Господа Иисуса Христа, есть программа, есть в программе изучение Библии. Вот эти учителя ведут это изучение Библии, а еще и семья потом поддерживает, да, вот детей, которые через это проходят. Но вы же понимаете, что наш мир далеко не идеален. Вот поэтому нам, христианам, нужно нести Слово Божие разным людям. Разного возраста. Разного социального положения. Мы не можем взять и переложить вот это на школу. Сказать, пусть учительница в школе. Она может быть замечательной, да? Но вот если она будет вести этот предмет просто потому, что ее обязали, то кому же это надо? Это напротив, можно посеять недоверие к Библии. И даже отвращение к Библии. Вспомните, сколько замечательных произведений русской литературы мы с вами читали в школе. У кого-то из нас были хорошие учителя литературы, у кого-то не очень. Так вот, хороший учитель литературы мог посеять любовь к этим произведениям. А вот не очень, да, вы сами знаете, что мне рассказывать. Это борьба между добром и злом. И получается, неважно уже, как это сделает Бог, если нужно такие страшные события, чтобы могли спастись оставшиеся, пишет Татьяна. Бог не может совершать зло. Просто по определению. И я не уверен, что вот эти последние чаши Божьего гнева это для того, чтобы кто-то еще спасался. Хотя тут я настаивать не буду, потому что на этот счет есть разные мнения, разные взгляды. Я думаю, мы к этому несколько позже еще подойдем. Бог... Понимаете, вот тот суд, о котором мы будем читать, это не ошибка человека. Недосмотр какой-то, недочет и так далее. Это не действие сатаны. Это именно Божий суд. И тут уже, ну, кстати, сегодня это прозвучит. Это исполнение завета. Бог сказал, что вот так будет, если человечество будет от него отступать. А если бы так не было, значит, Бог стал бы лжецом. А он не лжец. Вот, давайте мы будем молиться и читать Священное Писание. Да, тут еще есть вопросы про озеро Огненное, но это мы отложим уже до последних, почти последних, почти заключительных программ цикла. Будем молиться. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы просим Тебя сейчас, направляй нас в этом дне, направляй нас, когда мы будем слушать и читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1279-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. И мы возвращаемся к этой короткой 15 главе Откровения Иоанна Богослова. Давайте прочитаем 2 стих 15 главы. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Стеклянное море, смешанное с огнем, это страшные гонения, которые развязал зверь во времена великой скорби. Вы помните, что время никто не сможет ни продавать, ни покупать, если не будет у него начертание или знак зверя. А значит, очень трудно будет даже восполнить свои базовые нужды, добыть пропитание себе и своей семье. И вот именно поэтому, говоря об этом периоде времени в своей проповеди на Масличной горе, а там именно ведь об этом периоде, о великой скорби, Господь Иисус особенно отмечает тех, кто хотя бы подаст воды во имя Его. Понимаете, в то время всякий, кто подаст хоть чашку воды кому-либо из 144 тысяч, всякий такой человек будет рисковать жизнью,
потому что зверь его казнит за, так сказать, содействие преступникам. То есть это трудные дни. И снова мы задаемся вопросом, а сможет ли кто-нибудь все это выстоять, выдержать? Да, но лишь при одном непременном условии, если человек этот был запечатан, запечатлен. Ну а множество людей незапечатленных примут смерть как раз в тот период. Я полагаю также, что многие из 144 тысяч тоже отдадут свою жизнь, приняв мученическую смерть за Иисуса Христа. Однако они будут с Ним, с Агнцем, на горе Сион. И мы также читаем, что это люди, победившие зверя. Ну, то есть, они не просто выстояли, но и победили. Это святые времен великой скорби, которые прошли через горнило гонений на земле, но при этом не потеряли свою песню. Они держат гусли Божии, и они славят Бога. Они могут петь, и они поют. И вот я о чем хочу вас спросить. Мы, христиане сегодняшнего дня, мы, очевидно, не проходим и не будем проходить через великую скорбь. Но вот даже сегодня не остается ли у вас в сердце такой маленький, противный, малюсенький, горький корень? Вы помните, именно об этом ведь говорил автор послания к евреям, о том, насколько важно хранить себя от этого горького корня. В послании к евреям, 12 глава, 15 стих, мы читаем слова, я полагаю, все-таки апостола Павла, но я знаю, что многие со мной не согласятся, поэтому скажем авторы этого послания. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились». Да, может быть, для вас это совершенно не актуально, но вот для меня очень даже актуально. Я ведь решил готовиться к христианскому служению, когда был еще, ну, практически подростком, мне было тогда 18 лет. Я принял это решение очень скоро после того, как покаялся. И мне казалось тогда, что все христиане должны быть милыми, добрыми, понимающими, справедливыми. И вот тогда я познакомился с одной христианской семьей. Не буду сейчас рассказывать подробности, скажу лишь, что люди эти были настроены против меня. И в их отношении ко мне звучало такое легкое пренебрежение. Ну типа, мы уже христиане в котором поколении? А ты-то откуда взялся? Из комсомола пришел, что ли? Зачем ты вообще здесь? Но знаете, ведь подросток такие вещи переживает гораздо острее, гораздо труднее. Но даже сегодня мне приходится бороться с этим маленьким корнем горечи по отношению к таким вот супердуховным и суперопытным христианам. Людям, которые так плохо ко мне отнеслись практически сразу после моего обращения. И нет, это, конечно, не была великая скорбь. Ну да, сердце мое разрывалось, конечно, но не по причине великой скорби. Как же насчет этого корня горечи сегодня? Есть ли у вас такая проблема? Я встречал многих христиан, которые позволили этому корню горечи испортить или отравить себе жизнь, огорчить себе жизнь. И да, он, этот корень, совершенно реально разрушает христианскую жизнь и свидетельство этих людей. Я сейчас вспоминаю еще одну христианскую семью. Замечательные люди, между прочим, но что-то случилось между ними и старейшинами церкви, в которую они ходили. Вот каким-то образом получилось, что эти люди друг на друга сурово обиделись. Пришло огорчение. И они, члены вот этой семьи, никак не хотели отпускать старую обиду. В результате горький корень стал захватывать их жизнь. И я видел, как они сидели в церкви и постоянно морщились, или, по крайней мере, ни один из них не улыбался на протяжении всего богослужения. Поймите же, горький корень может разрушить всю вашу жизнь. И перед лицом жизненных обстоятельств нам надо молиться, чтобы не появился вдруг, не возник вдруг вот этот корень горечи. Интересно отметить, что эти святые великой скорби, эти мученики, все же сохранили свою песню. Так что же нам делать, если нашу с вами сегодняшнюю жизнь, наши с вами сердца поразит вот этот корень горечи. Как нам быть? Молиться надо. Молиться об этом более, чем о многом другом. И если эти святые могли пройти через времена великой скорби, но при этом продолжать петь, сохранить свою песню, то как же насчет нас с вами? Ну да, может быть, мы и не умеем петь. Может, у нас и слуха-то нет. Однако важно, чтобы песня была в нашем сердце, независимо от обстоятельств. Обратите, пожалуйста, внимание, что говорит псалмопевец в 34-м псалме. «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». И за годы своей христианской жизни я узнал, что Бог никогда не позволяет никому, даже вашему врагу, восставать против вас просто так. Всегда, в любом случае, Бог через это вас чему-то учит. Он показывает, что допустил это с определенной целью для развития и укрепления вашего характера. Нам надо молиться, чтобы не поддаваться сатане даже в трудное время, время испытаний. Молиться, чтобы сохранять радость нашего спасения. А теперь идем дальше по книге Откровения Иоанна Богослова и читаем в 15 главе стихи 3 и 4. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если вы хотите узнать песнь Моисея, о которой говорится здесь, то вы ее легко найдете даже в нескольких вариантах. Во-первых, в книге Исход, 15 глава, стихи с 1 по 21, ну и также в книге Второзаконие, 32 глава, стихи с 1 по 43. И обе эти песни говорят о Божьем избавлении, спасении и верности. Ну а что касается песни Агнца, то это провозглашение хвалы Господу Христу как Искупителю. И мы уже читали эту песнь в книге Откровения Иоанна Богослова, 5 глава, с 9 по 12 стих. Мы с вами сейчас не будем перечитывать ни одну из двух этих песней, но я думаю, что у вас есть возможность и найдется время перечитать самостоятельно. Однако я хочу обратить ваше внимание, что Откровение Иоанна Богослова – это книга христоцентричная. Это значит, что в центре Откровения стоит Христос. И не отвлекайтесь, пожалуйста, на четырех всадников. Вообще, сегодня ведь есть немало людей, которые интересуются чем угодно – всадниками, трубами, судами. И люди приходят послушать, когда им рассказывают про трубы Откровения или про семь личностей. Да, этим можно увлечься. И можно также увлечься семью чашами гнева, как бы страшно это ни было. Но давайте всем этим не будем увлекаться. Давайте смотреть на Христа. Все в Его руках, все подчинено Ему. Он Господь. И в этой книге перед нами откровение Иисуса Христа. В Его святости, в Его силе, в Его славе. И именно это нам и важно о Нем понимать. Именно это нам и важно видеть. Да, Он, Иисус Христос, поистине чуден. Он и Бог, и человек. И Он назван здесь Царем святых. Его можно назвать также и Царем народов. И как бы мы ни переводили этот стих, в любом случае ясно, что на Христа будет обращено всеобщее поклонение и признание. И не будет такого места на земле, где ему бы не поклонялись. И мы читаем, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего. Вообще, сегодня в мире очень мало подлинно трепетного страха перед Богом, даже среди верующих. Мы слишком увлечены всеми этими разговорами о любви. И да, о любви Божией, конечно, тоже нельзя забывать. И нужно об этом говорить, нужно об этом помнить. Действительно, Бог есть любовь. Но Он ведь также и свет. Бог свят. И Он действует в жизни целых церквей и отдельных христиан так, как никогда раньше. Я лично могу об этом засвидетельствовать и на собственном опыте тоже. Знаете, если вы Божье дитя, то даже не пытайтесь жить и поступать просто так, как вам хочется. Поймите, Бог без всяких проблем, без всяких сложностей может послать вам и испытания, и обличение, и даже наказание. Так что Бога подобает трепетно бояться. Наш Бог – Бог святой. «Все народы придут и преклонятся пред тобою», – читаем мы с вами. Да, такой день настанет. Народы придут и поклонятся Богу. Сегодня это еще не так. И даже молитвенные завтраки, которые проводятся ежегодно в столицах некоторых стран, это лишь весьма бледные знаменители всеобщего поклонения Богу. Мне тут как-то сказали: «Ну, смотрите, Америка ведь христианская страна». Я говорю: «Почему так решили?» И мне приводят такой аргумент. Говорят: «Но ведь в Вашингтоне каждый год проводится молитвенный завтрак, и сам президент в этом молитвенном завтраке участвует». Слушайте, что за чушь? Никакая она не христианская страна. Но да, будет день, когда все страны, все государства, все народы поклонятся ему. И осознание этого факта может ободрить нас особенно сейчас, когда мы видим, как страны и народы отступают от Господа, уходят в совершенно ином и неверном направлении. Но придет день, когда Бог удалит с этой земли возмутителей и оставит лишь тех, кто готов поклоняться Ему. Он не случайно говорит: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Мы читали об этом во втором псалме. В книге пророка Исаии, 11 глава, 9 стих, читаем следующее: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». И не нужны будут тогда никакие беседы по страницам Библии, как, впрочем, и другие христианские радио, теле- и интернет-программы. Потому что человек и так будет знать. У него будет познание Бога. В книге пророка Иеремии, 23 глава, 5 стих, мы читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». И знаете что? Вот эти испытания, через которые проходила и проходит наша страна, мы с вами часто замечаем именно свои испытания, даже не замечая то, через что проходят другие государства, другие страны и народы. Не замечаем мы также и безнравственность, и несправедливость, и безбожие, которое царит в мире. То есть мы скорее готовы сказать: «Ой, наша страна проходит через испытания», но мы игнорируем тот факт, что в стране процветает безбожие. Знаете, будь я неверующим, я был бы настроен очень и очень радикально. Но я дитя Божье, и я вижу, что происходит в мире, и понимаю, что не могу решить эти многочисленные проблемы. Однако я знаю, что именно Он когда-то воцарится. И Он решит все проблемы человечества, все проблемы земли. Слава Богу за это. Я уже устал от обещаний политиков, которые типа где-то как-то представляют мои интересы. Да ладно вам. Они представляют прежде всего свои интересы, из какой бы партии они ни были. Вот эта безнравственность, вот эта великая несправедливость окружающего мира. Что с этим делать? Да, Божьим людям надо молиться сегодня о нашей стране. Но когда-то придет тот, кто совершит и праведность, и суд. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 глава, стихах с 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Нет, обитатели ада, конечно, не признают Христа Искупителем. Однако и они признают, что Он – Повелитель. Они признают, что это Его Вселенная. Он – ее хозяин. И они признают славу Божью. Им просто придется это признать. И мы читаем: «Ибо открылись суды твои». Кстати, в других переводах здесь написано «праведные дела твои». Свидетельство святых великой скорби будет иметь впечатляющую, невыразимую красоту. И в умах всех свидетелей будет запечатлена мысль о том, что Бог праведен во всем, что Он делает. Может, вам лично это и не покажется праведным или даже правильным, но нет уж. Если кто не прав, так это мы с вами, а не Бог. Не случайно в 7-м псалме, 10 стих написано: «Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже». В 10-м псалме, 7 стих, мы читаем: «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника». И еще в 106-м псалме 1 стих: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И еще несколько стихов из того же 106-го псалма, начиная с 40-го стиха: «Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стадо овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа». Да, так оно, собственно, и будет, когда Господь взойдет на престол.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы возвращаемся к 15 главе Откровения Иоанна Богослова, и мы читаем 5 и 6 стихи. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». В Откровении Иоанна Богослова о храме говорится в общей сложности 15 раз. Храм как бы возвышается над всей книгой, и этого нельзя не заметить. Но при этом ведь в первой части Откровения перед нами именно церковь, а не храм. Ну а начиная с 4 главы, перед нами уже сцена в небесах. И именно в небесах открыт храм. И на земле также есть храм, и он устроен по образцу храма небесного. Что же до Нового Иерусалима, где как раз и будет находиться церковь, то там нет никакого храма. Просто нет. Почему? Да потому что церковь не отождествляется с храмом. И это указывает, что автор говорит здесь именно о людях или о народе, у которого был храм. Я знаю лишь один народ, у которого был данный самим Богом храм, построенный по образцу храма небесного. Ну а в данном случае перед нами конкретное указание на скинию и на святое святых, где хранился ковчег завета. В ковчеге находились каменные скрижали. И само святилище, и скрижали были лишь копиями, в то время как оригинал находится в небесах. И, кстати, Об этих оригиналах уже говорилось, например, в Откровении 11 глава 19 стих. Действие Бога было вызвано тем, что Израиль нарушил завет. Закон был нарушен, разбит. И что же тогда должен был сделать Бог? Он должен был судить, как раз во исполнение своего завета с Израилем. И на это указывает также особая роль, которую в этой книге играют ангелы. Собственно, как раз здесь ангелы и появляются перед нами снова. Семь ангелов трубят в семь труб. Начинается новая последовательность из семи событий, семи чаш Божьего гнева. Ангелы эти выходят из храма или покидают храм. А значит, они отходят от седалища Божьей милости. И теперь Бог будет действовать по справедливости, а не по милости. Мы читаем также, что ангелы были облачены в чистую и светлую льняную одежду и опоясаны золотыми поясами. В некоторых переводах также говорится о том, что одежда их была украшена драгоценными камнями. Ну а золотые пояса указывают на принадлежность этих ангелов Иисусу Христу, который пришел теперь уже не как священник, а как судья этого мира. Давайте пойдем дальше и прочитаем 7 и 8 стихи. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Итак, перед нами семь золотых чаш. И в заключении нашей сегодняшней беседы я скажу кое-что вот об этом числе – семь. Оно встречается нам снова и снова. Иногда говорят, что семь – это такое число совершенства. Нет, не совсем так. Скорее, это число полноты. Оно указывает, что что-то исполнилось. И да, иногда полнота является совершенством. Ну, например, за 6 дней Бог сотворил небо и землю, а затем отдыхал в 7-й день. Не только потому, что работа была завершена, но и потому, что результат был совершенен. Но вот здесь эти последовательности из семи указывают скорее на окончание, завершение некоего процесса. Процесс исполнен. И я полагаю, что в семи церквах, представленных во 2 и 3 главах Откровения Иоанна Богослова, перед нами как раз и есть полная история церкви. И в каждой из последовательностей семи перед нами завершенный период великой скорби. Иными словами, каждая последовательность представляет этот период целиком. Сначала в первой из последовательностей перед нами самый широкий взгляд, как будто с высоты птичьего полета. Ну а затем Бог как бы спускает этот взгляд, обращая особое внимание на последние 3,5 года великой скорби и подчеркивая подробности и детали. Так вот, в следующий раз мы с вами увидим излияние чаш Божьего гнева. И это будет тяжко. Если вы скажете, что церковь через все это будет проходить, то таким образом вы сделаете заявление весьма странное для людей, искупленных кровью Иисуса Христа. Ну а мы продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.